Назрела проповедь, это уже как бы остаточное явление после отдыха моего в Крыму. У меня там было время, когда много свободного времени, когда находишься в таком спокойствии, видишь красоту, видишь творение Божие, было много размышлений, и вспоминались места из Писания. И вот все эти места, как бы эту тему я так более-менее постарался сложить, чтобы мы тоже извлекли какие-то уроки для себя, как церковь, из этих мест Писания. Сегодня хочется затронуть три момента, поговорить о трех вещах. О камнях, о глине и о соли. Коротко, немного, некоторые моменты мы сегодня вспомним. И такая сразу вам загадка, что между ними общего? Что общее есть для всего? Для камней, для глины и для соли? Ну, в Крыму всего много. Много камней, много скал, много гор, много глины вот среди этих камней. И в то же время много соли. Море соленое такая, вода чувствуется хорошо, много соли там. Но это не Крым. Общее это не Крым. Вот, еще что-то есть. Во, в Библии упоминается. И эти все эти три места, эти все, то есть, субстанции упоминаются, используются в Библии для сравнения, для метафоры, сравнения с Божьими детьми или Божьим народом. Ну, мы знаем, да, что сравнивает Библия, сравнивает верующих людей, Божий народ, Божьих детей, сравнивает как с камнями, как с глиной, так и с солью. И вот последовательно давайте затронем некоторые моменты из каждого из этих субстанций. Первая роль – это роль камней в Библии. И читаем такое место, это первое послание Петра, 2 глава, с 4 по 5 стих. 1 Петра, 2 глава, с 4 по 5 стих. «Приступая к нему камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Апостол Петр здесь дает конкретное, четкое повеление и использует вот эту вот не совсем понятную метафору и не совсем, ну, реальную, да, потому что мы знаем, что камни не живые, как это живые камни, вот. Первое, с чего он начинает, он говорит, приступая к нему, мы знаем, к кому приступать надо, да, к Иисусу, конечно. И этот глагол, в котором используется здесь дальше, продолжает мысль апостол Петр, он использует этот глагол в естественной форме, приступая к нему. То есть для нас, для верующих, это что-то вполне естественное и нормальное, когда мы приступаем к Богу, когда мы обращаемся к Богу. Современный перевод переводит это слово как «приходите» в повелительном наклонении, «приходите к нему». Это как бы призыв. Но вот синодальный текст использует этот глагол в такой форме, приступая к нему. Для нас должно быть не чем-то таким, знаете, сверхсобытием, когда мы приходим к Богу. Есть люди, которые так понимают, что вот мы вот живем вот здесь в грехах, и тут вот надо к Богу явиться на ковер, надо себя приготовить, надо подумать, что я же все-таки в церковь пойду, может быть, не часто хожу, но надо, вот я иду к Богу, встретиться с Богом. Но для истинных детей Божьих, для тех, которые каждый день живут с Богом, которые знают Бога, это должно быть таким хорошим, регулярным, обычным событием, когда мы приходим к Богу со всеми нашими проблемами, нуждами, вопросами. Не только тогда, когда нам тяжело, а тогда, когда нам радостно. Не только тогда, когда нам не все понятно, а даже тогда, когда нам все понятно и ясно, мы тоже приступаем к Нему и говорим, Боже, хорошо, что Ты есть у меня, что вот у меня есть вот понимание, что Ты мне даешь разум, Ты мне даешь вот такое состояние хорошее, состояние бодрости духа и радости внутри, внутренней радости сердца. Еще здесь в этом стихе, когда сравнивается Иисус Христос с камнем, написано: камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Вот еще такая характеристика, апостол заостряет на этом внимание, что для Бога Иисус Христос является огромной драгоценностью. То есть он избран Богом, это что-то... Что-то, что Бог приготовил, что-то, что Бог запланировал. И наше отношение, смотря на вот этот образ, к нему должно быть похожим. Мы должны также относиться к нему как к драгоценности, к тому, что это должно нас радовать, это должно нас восхищать, что мы имеем возможность приходить к Иисусу вот так вот напрямую. К тому, кого Бог избрал еще прежде создания мира, которого Бог послал к нам, и мы имеем вот эту возможность общения с Ним, приходить к Нему. И дальше переходит апостол уже к нам, к людям. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Написано «и сами». Вот иногда нам кажется, что чего-то вот, или какое-то стеснение, или что-то вот, нету толчка, и нам кажется, что чего-то не хватает. Вот если был бы кто-то, кто бы помог мне вырасти духовно, вот если бы был бы кто-то, кто бы помог мне, подсказал, ну чем бы еще послужить? Вот если был бы еще кто-то, кто бы сказал, пастор или диакон, подошел бы и сказал: брат, что сидишь? Ну, вон там вот надо, вот нужна помощь. Иногда мы ждем, что кто-то придет, кто-то скажет, кто-то посоветует. Но здесь написано «сами». Нужна личная ответственность, подход каждого из нас. И дальше что делается с нами самими? Устрояется, строится духовное строение. Духовный дом. И мы много в Новом Завете описано, что мы храм Божий, да, мы из себя строим вот это строение на плотном, на твердом, на правильном основании, которое есть Иисус Христос. Вот характеристика камней в том, что я, знаете, будучи на отдыхе, смотрел, наблюдал за камнями, вот наблюдал за горами, за скалами. И вот смотришь, и такая мысль посещает, что когда ты родился, они уже эти скалы стояли. Когда родился твой дедушка, эти скалы уже стояли. Когда твой прапрапрадедушка родился, эти скалы уже стояли. Когда апостол Петр писал эти стихи, то эти горы, эти скалы в Крыму уже стояли. Это прошли тысячелетия, может быть, прошли много-много веков, очень много лет. И эти камни как лежали на том месте, так они лежат. Характеристика камней в том, что они стабильны, они неизменчивы, они постоянны. Вот одна из сравнений с Иисусом Христом, что Бог неизменен, Бог всегда, вчера и сегодня, вовеки тот же. Христос, Он постоянное и твердое основание, надежное основание, на котором просто не нужно переживать как-то или бояться строить на нем. Это истинное основание. И если мы подумаем о том, что... апостол сравнивает нас с камнями, то мы должны быть такими же постоянными. Мы не должны быть сегодня одними для братьев и сестер, завтра другими. Мы не должны быть сегодня одними для Бога, а завтра совсем другими. Сегодня мне с Богом хорошо, Боже, говори ко мне. Завтра, Боже, не хочу слышать, мне плохо. Вторая характеристика камней – это твердость, это крепость. И это поэтому Бог говорит, что это, наверное, самый подходящий материал для строительства. Камни. Потому что их поставил, и они стоят. Были также там одна из достопримечательностей, вот эти замки крымские строили, там эти вот знатные люди, при царе-батюшке графы и все такое, может быть, царские дворцы. И вот смотришь, гранитные такие большие камни в стенах, и они стоят без никакого капитального ремонта, без никаких там поправок. Вот поставили их на известковый раствор 150 лет назад или там 120 лет назад, и хоть бы трещинка какая, хоть бы где-то там этот раствор из швов вылезал, ничего. Не так, как строят у нас панельные дома, к сожалению, в городе. Что нужно капитальный ремонт проводить регулярно. Если правильно положено, если правильный материал, то никакого капитального ремонта не нужно. Вот таким должно быть строение, о котором говорит Слово Божье, что вы строите дом духовный, в котором должен обитать Дух Святой. Поэтому будьте настоящим, подходящим материалом для строительства. И сами, как живые камни, устрояйте из себя. Следующий момент в этом стихе, который хочется заметить. Устрояйте из себя дом духовный. Нам всегда у нас есть искушение построить кого-то другого. Нам хочется посмотреть по сторонам, увидеть кого-то, кого надо передвинуть, построить, сказать, что вот ты не так стоишь, вот тебя надо немножко под другим углом вкладки положить. Это не твое место. Но апостол говорит, что устрояйте в первую очередь из себя. Не надо строить других, надо себя строить. Надо посмотреть на себя со всех ракурсов, со всех сторон, как смотрит каменщик на камень, и посмотреть, в правильном ли я положении, под правильным ли я углом стою, на правильном ли я месте нахожусь. Как мне стать, как мне быть, чтобы быть угодным в этом строении, чтобы быть полезным в этом строении, в этой стене. И дом духовный, последний момент на этом стихе заостряю, о том, что мы строим дом, где должен обитать Дух Святой. Поэтому на нас лежит, как на верующих, огромная ответственность. Мы не строим группу по интересам, мы не строим просто хорошую атмосферу, хорошее общество. Мы не строим какие-то другие вещи, где просто люди придут, посидят, им хорошо. Но мы строим внутренний, невидимый, духовный дом для Духа Святого. И говорит, не знаете, апостол Павел спрашивает, не знаете ли, что вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас? Об этом нужно думать, об этом нужно вспоминать. Хотя бы я обрадовался, что у меня была возможность, и я об этом, видя это все, я подумал об этом, что на самом деле вот насколько я полезен. Нам нужно найти свое личное подходящее место. Я об этом уже говорил. Не ждите, что кто-то вас поставит. Не ждите, что кто-то вас подвинет. Но сами проявляйте интерес. Проявляйте какую-то активность. Знаете, я сам иногда мне приходилось по работе ложить стены из камней. И в Молдавии там строил сараи, и строил какие-то другие строения. И вот интересно, что бывает такой камень, что вот его, когда ставят кладчик камни, если они разные, если они там не сейчас как делают строгие там блоки одинакового размера, тютелька в тютельку, а камни бывают разные, если ставишь там из таких необтесанных камней кладку, вот смотришь на камень, берешь его, примеряешь, не его место, отложил в сторону. Еще какое-то время прошло, смотришь опять, берешь этот камень, нет, не его место. И тут неожиданно, раз, вот прям для этого камешка место. И ты берешь его и ставишь, как отсюда взят. Вот здесь именно его место. И апостол к чему призывает? Говорит, вот смотрите, и следите за своим, ищите, где вот ваше место, где вам встать, чтобы вы вот были полезнее всего. Чтобы подходило вот это место именно для вас. Если раз не получилось, если в одном не получилось, в другом не получилось, то в третьем обязательно получится. И исполняйте свое предназначение. Будьте твердыми, непоколебимыми в этом отношении, как камни. Вторая метафора – роль глины. И об этом мы будем читать в другом отрывке. Второе Коринфянам, откроем второе послание Коринфянам, 4 глава, 5-7 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, пишет апостол Павел, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема не Богу, была приписана Богу, а не нам. Казалось бы, противоречащие друг другу вещи. Как Божье Слово сравнивает иногда нас с камнями, с твердым материалом, крепким материалом. А иногда сравнение идет такой материал, как глина. Вот в этом отрывке Павел пишет о себе, о своих соработниках и представляет свое видение. Он пишет, что наша роль, наша роль в том, чтобы быть рабами вашими для Иисуса. Павел не ставит себя высоко, Павел не мнит о себе много, он не ставит себя в какое-то высокое положение, он говорит, мы рабы ваши для Иисуса. И он говорит, мы познали, Бог просветил наши глаза, озарил наши сердца, и мы познали славу Божью в Иисусе Христе. Но несмотря на все это, мы понимаем, что мы всего лишь люди, слабые люди, и поэтому вот это сокровище, вот это духовное познание мы несем в очень хрупких сосудах, в глиняных сосудах. И из себя мы, по сути, ничего величественного не представляем. И как-то, читая там, будучи на отдыхе, я читал книгу пророка Иеремии, и даже фильм посмотрел про Иеремию, что-то меня вот заинтересовала вот эта тема об Иеремии. И там очень много Иеремия говорит о глине, о горшечнике, о глине. Вот это, об этой метафоре приводит сравнение израильский народ как глину и Господа как горшечника. Я подумал, что на самом деле в жизни так бывает часто. Как-то мы тоже там гуляли один раз и воочию увидел, как гончар лепит из глины какие-то там горшочки такие сувенирные продавали, и он на месте показывал, как это делается. Вот. И девушка молодая, такая простенькая девушка, берет ком глины, вот, бросает на этот круг и начинает, сначала это просто ком, просто блин такой глиняный. Потом начинает там делать, как плошечка такая появляется, потом побольше, повыше, повыше растут эти вот края, уже тоненькие такие, потом как чашка, потом как вазочка получается. Она меняет форму, придает ей форму, и смотришь, и я так наблюдал за этим процессом и думаю, вот сейчас нужно остановиться. Вот самый момент, вот уже красота, уже красиво, только покрась, посуши, и все, красивая чашечка. И она вот крутится, это все непрерывно, крутится, крутится. И уже, я уже думаю, все, сейчас остановится, ну давай, тормози уже этот круг, хватит. Она так резко хлоп ладошкой, и опять блин. И начинает снова, заново. Потом крутит, крутит, уже тоже смотришь, ну все, ну хватит. Раз ладошкой, опять блин. И пророк Иеремия, вспомните эту иллюстрацию, это плачущий пророк, самый страдающий, наверное, пророк за все свое служение, среди, если сравнивать с другими пророками. У него была, в принципе, неплохая перспектива, неплохое будущее. Сын священника. Но Бог ему проговорил и говорит, иди и говори народу моему. Говори то, что ему не понравится. Говори то, что будет противоречить вообще пониманию народа израильского, что будет в их будущем. И мы знаем, сколько он претерпевал, и он даже конкретно Богу высказывал претензии. Он говорит, Боже, я не понимаю, почему ты мне сказал, что иди говори, что ты вот будешь провозглашать мои слова, а меня постоянно гонят и гонят. Ну неужели, ну сколько можно? Ну ты же меня послал на это, почему нету ответа, почему нету отдачи? И Бог ему приводит в 18 главе, Иеремии не будем читать, приводит иллюстрацию. Он говорит, пойди в дом горшечника. И посмотри, как работает горшечник. И пойми, что я горшечник, а вы всего лишь глина. И я в любой момент могу моделировать вас, как хочу. В конце концов, если я считаю нужным, что эту глину нужно очистить от комочков, нужно ее сделать более пластичной, я могу много раз прижимать. Я могу много раз создавать неудобства. И человеку как-то в эти моменты, когда Бог просто ладошкой прижал и начинает придавать новую форму. Дальше продолжается процесс обработки, процесс строения вот этого сосуда. И человеку некомфортно, и он думает, почему же так? Ну, все было вроде бы хорошо, и тут раз тебе, и такие испытания, раз и какая-то трудность. Но Бог говорит, ты всего лишь глина, а я горшечник. И третья иллюстрация – это соль. Также почувствовал несколько раз, глотнул соленой воды и понял, что если соль в море есть, значит, она для чего-то нужна. Я пока не понял, для чего нужна, но она, вода реально соленая. И Матфея, 5 глава, 13 стих, написано, что вы соль земли, да? И такой задается вопрос, если же соль потеряет силу, для чего она, к чему она больше пригодна? Она больше не нужна. И ее только вот выбросить на попрание. И я подумал о том, что мы, христиане, кроме того, что мы похожи на камни, должны быть тверды, проявлять твердость, как камни, постоянство, должны проявлять такую надежность в строении Божьем. Кроме того, что мы глина, и мы должны быть послушными Господу, как глина послушна горшечнику. Представьте себе, если бы тут этот вот в пальцах горшечника этот начинает сосуд кривиться и начинает себя вести неестественно. Этого невозможно представить, потому что всем руководит каждое движение вот этого горшочка, каждый миллиметр его, он ощущается, он ощупывается горшечником. Горшечник держит практически в своих руках все под контролем. И как глина, более того, мы, кроме того, что мы должны быть готовыми изменяться в чем-то, должны что-то менять, должны быть готовыми быть, отказаться от чего-то ненужного в своей жизни, мы должны быть полезными. Настоящая соленая соль, это только такая соль добрая вещь. Вот везде в Библии, где написано, в Новом Завете, все евангелисты упоминают эту метафору. Вы соль земли. Если соль потеряет силу, чем вы сделаете ее соленую? И написано, соль – добрая вещь. Но только та соль, которая соленая, она добрая вещь. Нигде не написано, что какая-то масса белая, ни к чему не пригодна, это добрая вещь. И Слово Божие привлекает наше внимание к тому, что призывает нас, имейте в себе эту соленость. Конкретно написано, имейте в себе соль, это не имеется в виду вот эта соленость, имейте в себе вот это качество осолять. Будьте полезны, имейте вот этот смысл быть солью для мира, для людей. Да поможет нам Господь, чтобы у нас было больше времени для размышлений, для наблюдений за тем, что Бог говорит нам через Слово. И для сравнения, Бог говорит разными вещами. Бог может говорить через сравнение с совершенно разными вещами. Но если мы видим это, если мы замечаем, если мы понимаем, что Бог этим хочет нам сказать с вами, то это благословенно, это хорошо. Итак, давайте мы для себя взял такой девиз. Быть твердым в вере, как камень, быть послушным Господу, как глина, и быть необходимым и полезным, как соль. Хороший девиз. Давайте возьмем его сегодня на вооружение. Аминь.